Здравствуйте, дорогие телезрители! В этом выпуске передачи «Хранители памяти» мы продолжаем рассказ с выставки «Призвание», которой музей имени Андрея Рублева отмечает 25-летие сотрудничества с кафедрой реставрации Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Перед нами две иконы из страстного цикла иконостаса, тот, который относится к праздничному чину, но происходящее из разных комплексов иконостасных. Предательство Иуды, которое мы здесь видим, оно, с одной стороны, редкий сюжет для такого рода циклов, но, с другой стороны, он интересен еще и тем, что икона когда-то была тоже двухрядная, как мы также имеем подобное изображение на выставке двухрядных икон. И интересно то, что икона представляет такой специфический сокращенный вариант самого сюжета «Предательство Иуды». Все, наверное, знают, что все это событие произошло в Гефсиманском саду при стечении большого количества народа, и апостолов, и, собственно, тех, которые пришли взять Христа, и воинов. И Иуда, как мы знаем, на тот момент был молодым человеком, и в как раз классической древней иконографии он изображается юношей. А здесь он представлен старцем. И не просто старцем. Вообще весь этот сюжет оказывается каким-то таким интересным с точки зрения художественной. Художник толкует это совершенно иначе, чем мы привыкли в какой-то степени воспринимать этот сюжет сейчас. Мы знаем, что все было ночью под покровом темноты. Здесь же представлен день. Мы знаем, что было большое количество народа. Здесь же представлено только четверо. Мы знаем, что это предательство ученика. А здесь представлено, как будто это радостная встреча двух людей. Хотя вот воины, они должны вроде бы как нам намекнуть на то, что это все-таки страстной цикл иконостаса. Но вот такая интерпретация художника стала нам доступна благодаря тому, что икона попала в собрание музея, а не погибла вот в сложной череде событий 20 века. Икона в какой-то момент была опилена. Мы видим неровный верхний край и фрагмент, оставшийся от полосочки, отделяющей верхнюю часть этой иконы. Этим икона и становится очень интересный, такой сложный формат был здесь выбран художником, квадратный. Вот. Что совершенно по-другому мы видим реализовано в иконе «Воскрешение Лазаря». Икона «Воскрешение Лазаря» представляет собой такой интересный период в истории этой иконы, когда она в какой-то момент была изъята из иконостаса и для чего-то другого приспособлена. Мы не знаем для чего. Но такое рассуждение мы можем сделать благодаря тому, что к ней были добавлены два поля с правой и с левой стороны, на которых впоследствии были изображены два святых мученика. Мало того, что икона изменила свое место пребывания в пространстве храма, скорее всего, потому что это икона храма вот такого размера, так вот к ней были прибавлены двое этих святых. Такой принцип существования икон был известен, когда она могла измениться в своем положении из-за того, что поменяли иконы в иконостасе, или, например, древний храм был перестроен в новый храм. И приспособление икон уже в интерьере, оно приводило к такому изменению состояния самой иконы. Но интересно еще то, что эта икона имеет вертикальную трещину по расхождению досок. Было принято решение на реставрационном совете не сдвигать эти доски обратно. И не по той причине, что мы не можем этого сделать, струбцины могут стянуть, все вроде бы могло быть хорошо. Но оказывается, это травматично будет для самой иконы. Для восприятия образа это нам не мешает, а для того, чтобы сохранить эту икону и не создавать напряжение внутри деревянной основы, вот было принято такое решение. На самом деле, те процессы реставрационные, о которых мы уже говорили или еще скажем, они все лежат в плоскости не просто инициативы реставратора, а в каждом уважающем себя коллективе реставрационном существует такой принципиально важный момент, когда собираются реставрационные советы. И именно на них специалисты из разных областей, и хранители этих памятников, и искусствоведы, и реставраторы, и химики, и физики совместно обсуждают судьбу этой иконы в дальнейшем. То есть на каждом этапе реставрационного процесса происходит такое коллегиальное решение. То есть это такое сотворчество первым художникам, которые когда-то создали эту икону, а мы им как-то содействуем для максимального выявления их авторской идеи. Конечно же, иконы к нам попадают иногда в сложном состоянии, и художник не так их задумывал, или мы уже не можем вернуть их в первоначальное состояние. Поэтому принцип минимального вмешательства в авторскую идею все равно сохраняется. И вот на примере как раз иконы Воскрешения Лазаря мы видим, что были оставлены поздние вставки на полях для того, чтобы показать, что икона, конечно, жила своей жизнью, и эти первоначально не бывшие там в идее автора вставки все равно сохраняют некую важную для нас историю памятника. Холлой, как иконописный центр, давно известен искусствоведам и коллекционерам. Он был самый, наверное, распространенный в среде не очень дорогих икон и доступных для потребителей своего времени. Но достаточно редким являются подписные иконы этого региона, чем, собственно, и цена маленькой иконочки Преображения Господня. При реставрации, которая вроде бы не предполагала никаких великих открытий, была выявлена надпись иконописца, то есть его подпись. И вот буквально вот здесь, в кустах, можно сказать, вот в горочке, была она и запрятана. Писал эту икону Иван Горбунов. Известны несколько его подписных икон, и тем образом вот становится это в ряд его подписных произведений, эта иконочка, что добавляет к истории русского искусства еще один памятник, точно атрибутируемый конкретному художнику. Икона Воскресения Христова с праздниками, которая здесь тоже представлена на выставке, уникальна не столько своей художественной стороной, сколько сложностью реставрации. Икона поступила на реставрацию в остроаварийном состоянии. Как вы видите, она была разломана на две части. По стыку досок икона разломалась только из-за того, что были утрачены авторские шпонки. И когда-то икону погрыз жук-точильщик. Личинки этого жука попадают в древесину и питаются, собственно, этой древесиной, иногда живя в самой иконе несколько лет, могут быть 2-3 года жить в этой иконе. Они проделывают достаточно большие ходы внутри древесины, и изъедая ее до такой степени, что основа, которая должна быть прочная, превращается в губку, и живопись может в любой момент просто вместе с этой основой развалиться. Эту икону реставрировал Андрей Труфанов, и он, исследуя эту икону, предпринял определенные действия по спасению этой основы. Он восполнил все эти ходы максимально, насколько это возможно. Он уплотнил саму деревянную основу и сделал к ней криволинейные шпонки. Криволинейными они стали, точнее, были сделаны по той причине, что за время существования икона изогнулась. И вернуть ее в прямое состояние было бы опасно для самого памятника. Поэтому при реставрации было принято решение сохранить этот образ буквально вот в том уже искривленном своем состоянии. И вот эта икона попала в мастерские кафедры реставрации, тоже одной из первых, в 1996 году. И за 25 лет своего существования после реставрации она в очень стабильном состоянии. И не только из-за того, что, конечно, условия хранения в музее качественные, но и в том числе из-за того, что реставрация проведена на высоком уровне. Три каргопольские иконы. Иконы поступили в музей как вклад вдовы художника-авангардиста Василия Ситникова, который уже на тот момент подарил в наш музей несколько икон. Одна из них – самая прославленная домонгольская икона Спасителя, находящаяся в постоянной экспозиции музея. О том, что эти иконы являются эталонным произведением каргопольской живописи, стало понятно после раскрытия икон, которое произошло в несколько этапов, то есть несколько реставраторов занимались этими иконами, и при раскрытии икон выявилось достаточно существенное изменение некоторых аспектов иконы. Иконы как бы были отредактированы, если можно так сказать, на тему старообрядческой живописи. Мы видим двуеперстно сложенные десницы Иоанна Предтечи и Спасителя, а в записи мы видим, как они были изменены на именословное благословение Спасителя и на открытый жест, такой открытой ладонью Иоанна Предтечи. Мы не знаем, почему так поступил художник. Может быть, так его попросил заказчик, который дал ему для поновления эти иконы. Может быть, это его инициатива. красиво было, но по мере раскрытия было выявлено очень хорошее состояние авторской живописи. Авторская живопись была создана неординарным художником, скорее всего, очень таким профессиональным и качественным мастером. И мы видим, что иконы вроде бы небольшого масштаба, но созданы они на толстых досках хвойной породы древесины, что отсылает нас к этому региону. Но почему мы предположили, что это Каргополь? Потому что на иконе Спасителя на обороте была подпись, что она оттуда происходит. Скорее всего, к Василию Ситникову она попадает именно как его личное приобретение, ну, благодаря некоторым обстоятельствам 20 века, перемещению вот этих памятников уже на нашей территории вот таким образом, через продажу его какого-то неизвестного нам лица. Древнерусское искусство в основе своей анонимно, и поэтому ценнее становятся памятники, носящие имена, тем более даты, которые были связаны с этим произведением. Перед нами икона Спасного Рукотворного, автора Тихона Могутова. Выявить имя удалось только во время реставрации. И если приглядеться, то даже сейчас невооруженным взглядом сложно это бывает прочитать. Имя находится вот тут, на фоне иконы, и оно представляет собой очень микроскопическую надпись. Кроме того, что она находилась под потемневшим покрытием, она просто физически такого размера, что и не сразу это можно заметить. Для истории русского искусства поздние памятники, особенно 18-19 века, представляли наименьший интерес в 20 веке. Потому что предполагалось, что русское искусство развивалось по простому принципу. До конца 17 века это были в основном церковные вещи, связанные с религиозными какими-то обстоятельствами жизни русского народа. А со времени Петра I начинается вроде бы как светское искусство. Поэтому во многих собраниях музеев позднее искусство представлено очень ограниченным количеством памятников. И в нашем музее в какой-то степени так было до недавнего времени. Но собирание таких памятников было в том числе в приоритете наших исследователей и хранителей. И к нам в музей попали несколько икон, в том числе и эта икона Спасного Рукотворного, и дождалась своего времени, когда ее раскроют. Конечно же, первоначально, когда наш музей был основан, раскрывались более древние памятники. Но на это был больше упор сделан в свое время. А памятники 18 и даже 17 века были, ну, в небольшом почете. И как раз на кафедру реставрации были переданы некоторые из этих памятников. Ну и, как мы видели на этой выставке, в основном здесь как раз представлены произведения позднего времени. И вот икона Тихона Могутова, которая здесь перед нами, она в конечном итоге вошла в труд Натальи Кнайтной-Камашко, которая писала о русской иконе 18 века. Это авторское произведение становится продолжением творчества Оружейной палаты, но уже в 18 веке. И эта икона датируется 1734 годом, что достаточно ценно и важно для нас, как для исследователей, в том числе и этого периода русского искусства.
Дорогие телезрители, мы еще вернемся на выставку «Призвание» и продолжим рассказ о реставрации икон. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго! До новых встреч!